Предлагаем вашему вниманию книгу Вотчмана Ни под названием «Что делать этому человеку?». Глава 1. Божьи умельцы. Божье призвание – это призвание ясное. Про всех, кого Бог призывает, можно сказать, что Он всегда вычерчивает для человека его собственный путь. Он никогда не останавливается на общих призывах ко всем сразу. «Бог, – пишет апостол Павел, – благоволил открыть во мне Сына Своего». У призвания всегда есть определенная, конкретная цель. Оно не бывает бесформенным или случайным. Я имею в виду, что вручая мне или вам служение, Бог не просто желает чем-нибудь нас занять, но через каждого из нас стремится достичь какой-то определенной цели. Конечно же, существует и какое-то общее поручение, данное всей его церкви, научить все народы. Однако перед каждым из нас этот Божий призыв предстает и всегда должен представать в виде знания, доверенного личного нам. Господь призывает нас служить Ему в определенной сфере по Его собственному выбору, либо являть Божьему народу какой-то особый аспект Христовой полноты, либо делать что-то иное в согласии с Его высшим замыслом. В этом смысле каждое служение должно быть явственным, по крайней мере, в какой-то определенной степени. Значит, поскольку Бог не призывает всех своих служителей выполнять совершенно одинаковые дела, то и для их обучения Он не станет пользоваться одними и теми же методами. Будучи Господом всего происходящего, Бог сохраняет за собой право использовать те или иные формы воспитания и обучения, часто добавляя к этому еще и испытания страданием. И все это для достижения своих целей. Служение, которое хочет видеть Бог, не является просто стандартным или общим. Скорее, оно создается особым образом, чтобы верующие могли трудиться для Него в конкретный день и конкретный час. Для самого христианина такое служение становится именно его собственным, ведь человек по-особому выражает себя в служении или получает и переживает его совершенно особенным образом. Это личное служение, потому что получено из рук самого Бога, и избежать его нельзя. Ведь, будучи непосредственно связанным с Божьим замыслом, оно просто необходимо для исполнения этого замысла. Любой верующий, когда-либо читавший Новый Завет, прислушиваясь к голосу Духа Святого, уже наверняка замечал это. На страницах Нового Завета, как мне кажется, можно увидеть три отдельных и разных типа служения, представленных конкретными историческими деяниями трех апостолов. Безусловно, между тремя апостолами было много общего. Однако в определенные моменты, описанные в новозаветных книгах, они проявляют в своем служении настолько разные тенденции и особенности, что приходится предположить только одно. Каждому из них Бог дал нечто свое, совершенно оригинальное. Конечно же, я имею в виду три исторические свершения – Петра, Павла и Иоанна. Я полагаю, что в Новом Завете прослеживаются три разные линии мышления, и один, и другой, и третий апостолы в разной степени выражали все три. Однако в жизни каждого из них особенно четко и наглядно проявляется какой-то один из этих трех типов мышления, характерный именно для его служения. Мы увидим, что отчасти эта уникальность трех типов служения объясняется хронологически. По ходу истории каждый апостол добавлял свое свежее и своевременное дополнение к тому, что уже существовало до него. К тому же эти различия в служении никогда не были настолько большими, чтобы апостолы разошлись в разные стороны или начали конфликтовать. Особое видение каждого из них не противоречило тому, чем занимались другие два, но скорее дополняло их служение. Кстати, может быть, различие между ними заключается не столько в том, какое именно служение они несли в целом, но в том, что было записано об их служении для нашего научения. Однако, как мне кажется, некоторые новозаветные темы можно смело назвать излюбленными темами Павла. Другие темы были любимыми у Петра, а еще какие-то больше всех развивал Иоанн. Эти вереницы тем и мыслей, характерных для каждого из трех апостолов, показывают нам три основных исторических типа служения, которые Бог дал своему народу на все времена. Все многообразнейшие служения Нового Завета, например, служение Филиппа и Варнавы, силы Аполлоса, Тимофея и Иакова, вместе с делами бесчисленного множества их исторических потомков, в разной степени содержат отличительные черты этих трех направлений. Поэтому было бы интересно попытаться понять, что же Бог говорит нам через жизнь и опыт этих троих типичных христиан-служителей. В этом и заключается цель нашего размышления и поиска. Закидывающий сети в море. Итак, Петр. Обычно считается, что, составляя свое Евангелие, Марк просто записывал воспоминания Петра о своем Господе. Вдобавок к этому, у нас есть собственное послание апостола и, конечно, случаи из его жизни, описанные в четырех Евангелиях и книге Деяний. Все это вместе и составляет особое наследие Петра. Так в чем же заключалось его служение? Из его послания, несомненно, можно заключить, что Петр постоянно занимался вообще всем, что включает в себя работа апостола. Однако в историческом повествовании один случай, пожалуй, выделяется из всех остальных. Мне кажется, что Господь специально заострил на этом внимание, призывая Петра следовать за собой. Он произнес особые слова «ловец человеков». Вот в чем заключалось конкретное задание, возложенное на Петра. Он должен был приводить людей в Божье Царство, приводить немедля и в больших количествах. Далее Иисус еще раз подтверждает это в Кесарии Филиппийской, вслед за тем, как Петр исповедовал его Христом Божьим. Господь построит свою церковь, и, возможно, тогда Петр будет призван пасти отец его уже в церкви. Однако, когда Господь Иисус впервые заговорил с Петром о церкви, он сказал: «Я дам тебе ключи Царства Небесного». Ключ, помимо всего прочего, предполагает некое вхождение, то есть начало. Чтобы войти, нужна дверь. Чтобы ее открыть или впустить других, нужен ключ. Миссия Петра нередко выражалась именно в начинании чего-то нового, и само его служение было первым служением такого рода. Иерусалимская церковь образовалась после того, как 3000 человек приняли его слово. Церковь в Кесарии началась в тот момент, когда в присутствии Петра Дух Святой сошел на Корнилия и его семью. Таким образом, можно сказать, что поднявшись вместе с остальными 11 апостолами для проповеди Евангелия, Петр открыл дверь для иудеев. А позднее, проповедуя Христа в доме римлянина, он вновь открыл ее, теперь уже язычникам. Итак, хотя и в первом, и во втором случае Петр был не один, ибо Божье поручение всегда распространяется на всех окружающих, хотя позднее мы обнаруживаем, что Бог избрал Павла для еще более широкого служения Евангелия среди язычников, тем не менее Петр был первопроходцем в истинном смысле этого слова. В истории именно он держал ключи и открывал двери. Он был рукоположен Богом на то, чтобы дать начало самым разнообразным вещам. Основным смыслом проповеди Петра было спасение. Спасение не просто ради того, чтобы спастись, но ради постоянной связи с Царством Божьим во всей его полноте и с Иисусом, его вознесенным Царем. Однако, когда Петр впервые проповедовал Божье Царство, он неизбежно должен был подчеркнуть именно начало Царства. Он говорил прежде всего о ключах к Царствию и о том, как они отпирают двери небес для людей. Это совпало с подробностями призвания самого апостола, но может быть перед нами нечто большее, чем простое совпадение. Петр был призван совсем в иных обстоятельствах, нежели Павел, или, как мы увидим позднее, Иоанн. Поскольку эти события описаны в Библии, не нужно отбрасывать их как нечто случайное. Они стоят того, чтобы обратить на них внимание. Петр, как мы знаем, был призван в тот момент, когда выполнял самое основное действие своей профессии, а именно – закидывал сети в море. Это занятие, говоря в переносном смысле, задало характер его служению в течение всей жизни. Прежде всего, он был благовестником, человеком, который начинает с того, что берет людей живьем. Закидывая сети, человек ловит рыбу, самую разную рыбу. Апостол стал ловцом человеков. И ни на минуту не забывая о многих других аспектах его деятельности и учения, мы тем не менее можем правдиво утверждать, что именно это и было самым главным его в активном служении. Они шили палатки. Теперь обратимся к Павлу, другому слуге Господа. Ни один человек не станет говорить, что Павел не проповедовал Евангелие. Конечно же, проповедовал. Если бы он этого не делал, то тем самым отрекся бы от работы первопроходца Петра и от всего, чего тот добился. Не будем заблуждаться, думая, что между служениями этих двоих существовал серьезный конфликт или что конфликт неизбежен между служениями детей Божьих. Павел ясно писал в послании к Галатам, существовавшие различия были связаны с географическими и национальными особенностями. По сути же, служение Петра и Павла взаимно дополняли друг друга. И не только потому, что так считали оба апостола, но и потому, что именно в этом видел их ценность сам Бог. Прочитайте Галатам 2, стихи 7 по 12. Однако соль заключается в том, что в один прекрасный день Павел должен был пойти еще дальше. Если Петру было предназначено начинать, то работа Павла заключалась в том, чтобы созидать. Бог особенным образом поручил ему строить свою церковь, или иными словами, дал ему задание представлять людям Христа во всей его полноте и вводить всех этих людей в неизмеримое богатство того, что Бог предназначил им во Христе. Ему же было дано задание созидать воедино Божий народ. Вот наглядный пример этому. Вспомните видение, которое было дано Петру перед тем, как он отправился к язычникам в Кесарию. Он увидел как бы полотно, спускающееся с неба и придерживаемое за углы, в котором находились всякие животные, чистые и нечистые. Видение это обозначало всеобъемлющий и всеобщий характер Евангелия. Благая весть предназначена для всякой твари. И служение Петра – это служение полотна, или, если так хотите, невода, в котором вы найдете всего понемногу. Оно утверждено Богом, ибо появляется из отверстого неба. Это Божье поручение Петру, обновленное и разъясненное здесь в Иопии, обязывало его привести к Спасителю как можно больше людей самого разного толка. Но Павел отличался от него. Он не держит в руках полотна, он шьет палатки. Полотно из видения Петра в руках Павла превращается в палатку. Кусок полотна еще не обрел своей формы, из него еще ничего не сделали, если можно так выразиться. Но тут появляется Павел, обученный шить палатки, и под руководством Духа Святого, управляемый видением, которое так же, как Петру, было дано ему с небес, читайте 2 Коринфянам 12:24, Ефесянам 3:2:10, он придает этому бесформенному полотну очертания и смысл. И по Всевышней Божьей благодати он становится Божьим домостроителем. И тогда речь идет уже не о количестве спасенных душ, но о церкви, обретающей определенную форму. Возможно, Павлу никогда не довелось видеть, как в один день спасаются 3000 человек. Эта честь выпала Петру. Однако особое служение Павла заключалось в том, чтобы выстраивать верующие души воедино в согласии с тем небесным видением, что даровал ему Господь. Богу мало, чтобы его избранные просто обращались к вере или ходили в церковь, сидели и слушали умело составленные проповеди и после всего этого с чувством удовлетворения заключали, что являются неплохими христианами. Ему не так уж важны все наши особые переживания или второе благословение, освящение, избавление именно в качестве переживаний. Бог задумал для своих детей гораздо больше – нечто вроде нового человека с небес. Замысел Бога, цель и задача всего искупления – это союз главы Христа и Церкви, Его тела, с тем, чтобы в единстве Христос и Его Церковь составили одного нового Божьего человека Христа. Хорошо было бы обратиться к Писанию и поискать в нем вот этого Христа. Как удивительно прекрасно то, что единственной центральной мыслью в Божьем разуме является Его Сын Иисус Христос. Множество раз Писание говорит об Иисусе Христе, также многократно оно упоминает и просто Христа. Но посмотрите внимательно, и вы увидите, что слово «Христос» относится не только лично к Божьему Сыну, но объемлет и всех других, кто слит с Ним воедино. Смотрите 1 Коринфянам 12:12. Что за безмерная благодать? Бог закрепляет за собой множество искупленных сынов не только поодиночке, но и в виде единого народа. А зачем? Чтобы сотворить из них, в своем Сыне и с Ним вместе, одного нового человека. Одно объединенное целое, в котором посредством всех человеческих жизней выразится вся возвышенность и жизнь и слава благословенных сынов Божьих. Вот какова эта необыкновенная божественная цель. И Павел был особым образом призван Богом для того, чтобы стать служителем этой тайны, чтобы провозглашать ее и доводить ее до людей. Говоря все это, мы никоим образом не желаем принизить служение Петра. Мы не хотим сказать, что благовестие когда-либо должно уступать свое законное место чему-то другому. Но нам обязательно нужно увидеть, что особое служение Павла является необходимым дополнением к служению Петра. Павел идет дальше Петра, но не к гибели и не к унижению последнего. Даже Петр, возрастая в понимании Божьего духовного дома, признавал, что как раз в этом Павел в какой-то степени обогнал его. В заключительных строках последнего послания он говорит о премудрости, дарованной Павлу, и далее причисляет послание Павла к пророчьим писаниям. Возможно, ему понадобилась для этого Божья благодать. Однако Петр достиг той точки, с которой увидел, что по Божьему замыслу учение Павла воистину дополняло его собственное. «Горе мне, — говорил Павел, — если не благовествую, и искал у Бога помощи, чтобы донести Евангелие до самых дальних пределов римских владений». Но где бы Павел ни проповедовал, он никогда не останавливался на первых плодах благовестия, но всегда доводил дело до конца, донося до святых всю полноту Евангелия и дальнейшие Божьи замыслы для их жизни. Ибо по сути своей он был строителем. Более того, он сам назвал себя мудрым строителем. Он заложил фундамент, основание Иисуса Христа, а затем пошел дальше и начал на нем строить. Попытки возводить здание на чем-то ином, утверждал он, сделали бы его никуда не годным строителем. Но даже будучи уверенным в истинности своего основания, Павел знал, насколько существенно то, каким будет само строительство. Чрезвычайно важно решить, как именно и из чего мы будем строить. В Божьем доме не должно быть никаких низкопробных стройматериалов, никакой дешевки, никакого суррогата. Бог желает, чтобы Его дети объединялись в любви, созидались и выстраивались в святой храм Божий в Господе, чтобы открывать собою славу Его Сына. Вот какую цель поставил перед нами Павел своим служением. Все уроки Его богатой событиями жизни, все щедрое наследие Его посланий, объемлющих удивительно широкий спектр времени, пространства и деятельности, указывают нам на одну единственную цель. Все совершается для того, чтобы у Христа была славная церковь, ради которой Он умер, чинящий свои сети. Но потом наступило время проблем и разочарований. В послании к филиппийцам Павел объясняет, почему это произошло. «Все ищут своего, — говорит он, — а не того, что угодно Иисусу Христу». Филиппийцам 2:21. Немного позднее в письме к Тимофею апостол рассказывает, что святые в одной из римских провинций, то есть всеассийские, оставили его. Что это за ассийские верующие? Это те, к кому обращается сам Господь в книге Откровения. Здесь он говорит семью церквями из Асии, в духовном плане представляющими собой типичные церкви того века. Смотрите Откровение 1:11. «Ибо в глазах Божьих все церкви новозаветного периода уже отклонились от его стандарта и упустили из виду небесный замысел и свое предназначение». Как раз в этот момент Бог призывает Иоанна. До сих пор, по крайней мере, если судить по записям Нового Завета, он оставался в тени. Но поскольку Павла не стало, Господь выводит на свет еще один сосуд для своего служения. А вместе с ним и новое, особенное направление этого служения, чтобы разобраться с возникшими сложностями. Служение Иоанна сильно отличается от того, что делал Петр. Иоанн не принимал из Божьих рук лично уникального поручения пойти и начать что-то новое. Как свидетельствует Писание, до сих пор Господь действовал через Иоанна только в самом начале, когда тот находился рядом с Петром. Иоанну никоим образом, особенным образом, не было вверено и задание провозглашать тайну церкви. Несомненно, он не меньше других апостолов заботился об ее основании. Смотри Ефесянам 2:20. Но и в этом его призвание никак нельзя назвать уникальным. В плане учения ему нечего добавить к откровению, данному церкви через Павла. В служении Павла открытие людям Божьих глубин достигает своей кульминации, своего абсолюта. Улучшить здесь ничего нельзя. Павел заботился о полном совершении Божьих намерений, которые существовали в Святой Троице еще до создания мира. Эти намерения в Божьем Сыне – этот замысел человеческого искупления и славы Бог разворачивал перед людьми столетие за столетием, откровение за откровением до тех пор, пока в нынешний особый век благодати они не открылись совершенно в рождении и смерти, воскресении и вознесении Его Христа. И больше всего Павел заботился как раз о том, чтобы представить этот Божий замысел во всей его целостности и добиться его полного осуществления в Божьем народе. И ему выпала задача выразить для всех нас мысли, исходящие из самого Божьего сердца, мысли, принадлежащие вечности и, наконец-то, вынесенные на свет в земном времени. Следовательно, пытаться улучшить учение Павла – это все равно, что пытаться улучшить Бога, а это просто немыслимо. Божий замысел – это абсолютное совершенство. Так зачем же добавлять к служению Павла служение Иоанна? Зачем понадобилось еще что-то? Дело в том, что к концу новозаветного периода враг душ человеческих проник в Дом Божий, и ему удалось совратить с Божьих путей некоторых из его народа, самих наследников искупления. Даже те, кому было верено ефесское видение, споткнулись и отпали от Господа. Более того, ефесская церковь пала самой первой. Если сравнить первое послание к Ефесянам, написанное Павлом, со вторым посланием, которое Иисус передал через Иоанна в Откровении 2:1-7, то становится ясно, в каком состоянии оказалась церковь. Случилось нечто ужасное, но именно в этот момент появляется Иоанн, и ему доверяется конкретное дело – не вести Божий народ дальше, но излечить его. В Новом Завете раскрывается, что Иоанн по большей части занимается служением восстановления. Он не говорит ничего поразительно нового или оригинального. Он не развивается в глубину ни в одном учении, хотя в книге Откровения он доводит уже данные Богом истины до кульминации. Иоанна, говорится ли об этом в Евангелии, посланиях или Откровении, отличает одно – забота о том, как привести Божий народ назад к Богу и вернуть ему то место и положение, которое он утратил. И опять все это во всех подробностях соответствует тому, как был призван сам Иоанн. Иисус призвал Петра, когда он закидывал сети в море. Павел уже умел шить палатки, когда Бог назвал его своим избранным сосудом. Иоанн же был призван по-другому. Подобно Петру, он был рыбаком. Но в отличие от Петра, в момент призвания он находился не в лодке, а на берегу, и, как говорится в Евангелии, вместе с братом чинил свои сети. Когда человек думает починить какую-то вещь, он старается привести ее в первоначальное состояние. Что-то сломалось или пропало, и теперь нужно все починить и отыскать. Как раз в этом и заключалось особое служение Иоанна. Он всегда стремился привести нас в соответствие с тем, что было с самого начала. Может быть, это утверждение необходимо пояснить подробнее, но мы это сделаем в свое время. А чтобы никто не подумал, что мирским занятиям трех апостолов придается чрезмерное значение, позвольте сразу сказать, эти подробности, записанные без сомнения не случайно, помогут нам донести свои мысли до читателя и помочь ему понять несравненно более значительные истины, связанные с каждым апостолом как великим Божьим служителем. Итак, перед нами три типичных человека. Петр, занятый прежде всего собиранием и ловлей душ, Павел, мудрый строитель, созидающий в согласии с небесным видением, дарованным ему, и Иоанн, который начал служение, когда возникла угроза отступничества, и который еще раз подтвердил, что, несмотря ни на что, изначальная цель все-таки существует, что в глазах Божьих она никогда не переставала существовать и не терялась из вида. Все-таки есть в мире дело, которое Бог желает совершить, и никто не может заставить его отказаться от этого намерения. Практическое значение всего сказанного выше заключается в том, что для того, чтобы церковь была совершенной, необходимы все эти три взаимодополняющие и взаимодействующие служения. Чтобы начать что-то новое в любой ситуации, нам нужно служение Петра. Чтобы строить уже на заложенном основании, требуется служение Павла. А чтобы вернуть церковь к изначальному Божьему замыслу, когда это необходимо, необходимо служение Иоанна. Вряд ли кто-нибудь станет отрицать, что все три служения необходимы нам и сейчас, сегодня, что сейчас последние дни служения, исцеления и восстановления нужно нам, пожалуй, больше всего. Поэтому мы рассмотрим некоторые ключевые моменты каждого из названных служений подробней. С более практической точки зрения – и особое внимание уделим практическому применению принципов служения Иоанна. Таким образом, в следующих главах мы по очереди будем рассматривать Петра, Павла и Иоанна, их биографии, характеры, а затем их типичные служения – начинание, строительство и исцеление или восстановление. Давайте же по мере продвижения вперед позволим Божьему Святому Духу говорить с нашими сердцами, используя пример этих троих апостолов и звать нас к новым вершинам во Христе Иисусе. Глава 2. Петр и истинный путь. Каждого человека, впервые читающего книгу Деяний, изумляет непререкаемый авторитет, который апостол Петр завоевывает у тех людей, кому он провозглашает Евангелие спасения во Христе Иисусе. Он стал первым великим примером благовестника, чья проповедь принесла такие небывалые плоды. Послушайте, как он указывает людям на Бога, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. «Внимайте словам моим, покайтесь, и докрестится каждый из вас. Спасайтесь от рода сего развращенного». Деяния апостола, 2 глава, стихи 14, 38 и 40. «Начальники народа и старейшины израильские». «Да будет известно всем вам, что нет ни в ком ином спасения. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Это Деяния апостолов 4, 8, 10, 11 и 20. Именно такие поразительные слова мы слышим из уст Петра, глашатая царствия, указывающего людям путь жизни. И мы видим, как Бог подкрепляет его утверждение явным и зримым присутствием среди них Святого Духа, а также глубоким и неизгладимым покаянием, совершившимся в сердцах слушателей. Значит, для нас прежде всего очень важно уяснить, почему же именно Петр был избран для того, чтобы выступать от имени Бога, ибо перед тем, как он сам начал говорить, с ним должен был поговорить Бог. До того, как ему были вручены ключи Царства Небесного, ему пришлось столкнуться с теми требованиями, которые это царство предъявляло ему самому. Что означает слово «царство»? Прежде всего, это владение какого-нибудь царя, сфера его власти, его правления. Когда Иисус входит в свое царство, он оказывается в нем властелином. Царство Господа Христа мы найдем везде, где его самого признают верховным правителем. А туда, где его всесильная власть еще не признана, Божье царство еще не пришло. Для того, чтобы небесное царство было установлено на земле, нужно беспрекословное подчинение людей Божьей власти. Они должны преклониться перед абсолютным авторитетом, господством и верховной властью Иисуса Христа. Ведь именно это должно прийти на землю. Поэтому необходимо заглянуть в евангельское повествование и посмотреть, что произошло после того, как Петру пообещали ключи от царства. Во-первых, случилась досадная заминка, из-за которой всем стало ясно, что Петр еще не превратился в надежного и верного гражданина небес, а наоборот оказался камнем преткновения для своего Господа. Во-первых, последовало поразительное обращение Иисуса ко всем ученикам о Сыне Человеческом, грядущем в Царстве Своем. В-третьих, всего через несколько дней эти слова получили свое зримое воплощение на горе Преображения, когда Петр самым необыкновенным образом почувствовал их силу. Мы хорошо помним это событие. Иисус преобразился перед учениками, и они увидели Царство во всей Его сущности, хотя, конечно, не во всей полноте, в лице самого Царя. Петр был так взволнован, что, не понимая сам, что говорит, предложил построить три кущи для Иисуса, Моисея и Илии. Вмешательство Отца. Три кущи, не одно. В чем заключался смысл предложения Петра? На горе, рядом с Иисусом, появились два великих мужа. Моисей представлял собой закон, Илия пришел от имени пророков. И в стремлении приобщиться к этому необыкновенному событию, происходящему на горе Преображения, Петр был готов позаботиться и об этих двоих, стоящих рядом с Господом. Конечно, ни один из них не был равен Господу, но тем не менее, с ними нужно было считаться. Но ведь в царстве такого делать нельзя. Нельзя иметь больше одного государя. Нельзя допускать разные мнения. Здесь может быть только один голос, голос Божий. Именно для того, чтобы Петр все это осознал, когда он еще говорил, в дело вмешался Бог-Отец. Перебивая Петра и тем самым, как бы говоря, «сейчас тебе времени говорить, а слушать», он указал ему на того, кому принадлежит исключительное право голоса в небесном царстве. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Иными словами, все в Царстве стоит на том, что говорит Иисус Христос и как вы его слушаете.